Лабас Вакарас понес Рапона, и тема нашей сегодняшней лекции – «Плач ангелов», 33 глава книги пророка Йешаяху. Эта глава книги пророка имеет две проекции – пророчество о временах испытаний Израиля царем Ассирии Санхеривом и состоянии народа Израиля при испытаниях перед концом дней. Хотя основная цель первой части книги пророка Йешаяху – это привести еврейский народ в состояние, чтобы он был достоин спасения. Тем не менее, в некоторых главах пророк как раз об этом и пишет, что если еврейский народ не сможет свою задачу реализовать ко временам праведного царя Хизкияху, чтобы он стал Машиахом и закончился бы на этом исторический процесс, то тогда будет длинная историческая перспектива четырех изгнаний, которая завершится войной Гога и Магога при испытаниях перед концом дней. 33 глава. «О грабитель, хотя не ограблен ты, и изменник, хотя не изменили тебе», речь идет о царе Ассирии, «когда кончишь ты, грабитель, дело свое ограбит тебя, когда устанешь изменять, изменят тебе», пророчество о том, что его казнят его сыновья, что и произошло. «Господи, смилуйся над нами». Молитва пророка. Пророк начинает эту главу со своей молитвы. «На тебя надеялись мы, будь мышцей народа каждое утро и спасением нашим во время беды. От голоса ракочащего побежали народы, от величия твоего рассеялись племена. И собрана будет добыча Ассирии, как собирают саранчу, с шумом саранчи ринутся на нее. Возвышен Господь, ибо обитает он в Иси. Наполнил он Сион правосудием и справедливостью, и упрочены будут времена твои сокровищем спасения, мудрость и знание, богобоязненность – клад его». Клад Всевышнего – это богобоязненность. Наша богобоязненность – это то, что попадает в высшую сокровищницу мироздания. «Вот сильные их кричат на улицах, вестники мира горько плачут, плач ангелов о том, что придется вынести еврейскому народу на пути его истории. Опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил завет, презрел города, не почитал человека. Опечалена, обездолена земля, пристыжен, увял Ливанон. Шарон уподобился пустыне, обнажился Башан и Кармель. Ныне восстану, говорит Господь, ныне вознесусь, ныне поднимусь. Беременна вы сеном, разродитесь соломой. Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас». Это пророчество о народах мира и их замыслах против нас, против народа книги. «И будут народы, как горящая известь, как тернии, отсеченные, сжигаемые в огне». Нам нужно будет понять, почему пророк так относится к народам мира. «Слушайте, дальние, что сделал я, узнайте ближнюю силу мою. Устрашились на Сионе грешники, трепет объял лицемерных. Кто из нас жить может, огонь пожирающий? Кто из нас жить может, костры вечные?» Огонь пожирающий – это величие шхины, которое раскрывается перед человеком. Либо она является светом, либо огнем, в зависимости от того, ты в системе или нет. «Тот, кто ходит путями праведности, говорит справедливо, презирает доходы от грабежа, отрисает руки свои от взяток, затыкает ухо свое, чтобы не слышать о крови, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, будет он обитать на высотах твердыни скал, опора его, хлеб ему дан его, вода его обеспечена. Царь в красоте его увидит глаза твои, увидит землю просторную, сердце твое вспоминать будет об ужасах, где писец, где взвешивающий, где считающий башни. Народа дерзкого не увидишь, народа с темной, невнятной речью, с языком заикающимся, непонятным. Посмотри на Цион, город собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, шатер неколебимый. Коль его не пошатнутся вовек, и ни одна из веревок его не оборвется. Ибо там с нами Господь великий, вместе рек широких. Весельное судно не пройдет, там и корабль мощный не пройдет. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Ослабели веревки твои, не удерживают основания мачты своей, не натягивают паруса. Тогда разделена будет добыча большая, даже хромые награбят в грабеже. И не скажет житель Иерусалима, болен я, народу, живущему в нем, прощен грех. Это требуется понять. 33 глава. О грабитель, хотя не ограблен ты, изменник, хотя не изменили тебе, когда кончишь ты, грабитель, дело свое, ограбят тебя, когда устанешь изменять, изменят тебе. О царе Ассирии и Гоге, царе Магога, в конце дней, если ассирийский период не окажется концом развития человеческой истории. Малбим. Гой шодед, горе грабителю. Масав панавль Санхирив обратил пророк взор свой к Санхириву. Ата шудед гуим рабим, вагалу ата ло шудад. Ты многие народы грабишь, хотя сам ты не ограблен. Почему же ты грабишь других? Вегам ата бугед бамим шекарту ит хабри. Ты также предаешь народы, которые заключили с тобой завет. И ватца гашем эт коль маасеху бегар цион. И Всевышний в связи с этим на горе Сион завершит все свое деяние. И в Гедубыха и предадут тебя, ибо сыновья побили его мечом после падения армии Санхерива. Господи, смилуйся над нами, и на тебя надеялись мы, будь мышцей народа каждое утро и спасением нашим во время беды. От голоса ракочущего побежали народы, от величия твоего рассеялись племена. Это происходит, когда еврейский народ ведет неконвенциональные войны, как мы учили во многих книгах Танаха. Когда мы были достойны спасения, то происходило чудо, когда от величия Всевышнего бежали народы. И собрана будет добыча Ашура, как собирают саранчу, с шумом саранчи ринутся на нее. Возвышен Господь, ибо обитает в Иси, наполнил Он Сион правосудием и справедливостью. Всевышний возвышен и требует от нас, чтобы мы были возвышены тоже. Как то сказано, не Гошем Микадишхем, я Всевышний, который освящает вас. Поэтому предназначение еврея заключается в том, чтобы быть возвышенным. Что выражается от нашего мышления до того, как мы одеваемся. И упрочены будут времена твои сокровищем спасения, мудрости и знания, богобоязненность, клад его. Молитва пророка Ишаяху. Трепет перед Богом его сокровищница. В сокровищницу Бога попадает только наш трепет перед ним. Талмуд в трактате Брахот. Верома Раби Ханина, Мишум Раби Шимон бен Юхай, Эйну лакодыш барагу бабейт гназав, Эйло отцеро шели рад шамаем шеймар, и рад гашем ге отцеро. Сказал Раби Ханина от имени Раби Шимона бар Юхая, нет у Всевышнего в его сокровищнице, иначе как трепет перед небесами человека. Как то сказано, трепет перед Всевышним – это сокровищница его. Может быть, своим достойным поведением и образом мы что-то в эту сокровищницу помещаем, или, не дай Бог, мы всю жизнь проживаем так, что в сокровищнице Бога от нас ничего не попадает. Это и есть наше измерение, наша жизнь. Именно это и есть измерение жизни. Что ты поместил в божественную сокровищницу? Или вся твоя жизнь только для того, чтобы в твою личную сокровищницу какие-то твои достижения помещать? Они все умирают при смерти накопителя, и нет у них вечности. Вилинский Гаон. Венекрай рад гашем, йоцро, кидерага мелахим ла цербус гулато то давар шен ло камогу од. Вамру хаколь бедей шамаем худ смирать шамаем. Сказал Вилинский Гаон. Называется страх перед небесами божественной сокровищницей, ибо цари помещают в свои сокровищницы только то, чего больше нет в мире. То есть сокровищницы цари помещают то, что представляет ценность. И сказано, что все зависит от небес, кроме трепета перед небесами. То есть все, что в нашей жизни происходит, все наши достижения, все зависит от небес, кроме нашего трепета перед небесами. Это зависит от нас. Именно это Всевышний и собирает в своей сокровищнице. Сифтей Коин. Ирад Гашем Йоцро, трепет перед Богом его сокровищница. Лефиша Рамела Хейну Осао Цара Илула Мамон Шабекабель Минраму Митпаэрбо. Воосеру Оцар. Ломар Ру Маасули Ами Шанеймар Исраэля Шербахает Пар. Ибо царь не собирает в свою сокровищницу только то, что дает ему народ. И показывает, посмотрите, что дал мне мой народ, как то сказано, Израиль, ибо тобою я украшусь. Вопрос, мы даем что-нибудь Богу нашей жизнедеятельностью или нет? Только трепетом, только исполненными заповедями, которые исполнены в условиях трепета, в условиях душевного подъема. Только они поднимаются на небеса, а все остальное, оно не поднимается. Все остальное означает какую-то нашу личностную мотивацию в совершаемых нами поступках. И все это смертное, даже само по себе действие в целом религиозно положительное, но в божественную сокровищницу оно не попадает. Абсолютно правы, это этот стих призывает нас к пересмотру своей жизни, к пересмотру ориентации. Это то, что говорит пророк Йешаяху. Баля Турим, им ти мало эт оцрати, и мале оцеротехем. Если вы наполните мою сокровищницу, я наполню ваши сокровищницы. Речь при этом не идет о том, что Всевышний пообещал, что если вы будете себя хорошо вести, то я тогда дам вам кусок хлеба, и вы не будете голодать, и будете здоровыми. У вас будет сокровищница на земле, которая будет измерением того, что делаете вы в своей жизни. Как говорили в Кельме, что если человек в этом мире мучается, ему кажется, что за это ему положено будет очень большая доля в будущем мире, то он заблуждается, потому что тот, чья жизнь горька в этом мире, он может быть абсолютно уверен, что и в будущем мире будет так же. Ибо этот мир является проекцией на мир будущий. И если в этом мире нам темно, означает, что мы просто такую жизнь ведем.
Хорошо тогда, что говорить о тех людях, которые погибли в концлагерях, защищали Тору и раввинов, которых кидали в огонь, и им было горько и тяжело. И...
Те люди, которые прошли тяжелейшие испытания, которые являются особо тяжелыми, и об этом как раз и говорит пророк Йешаяху здесь, что ангелы будут плакать горько о тех несчастьях, которые произойдут с еврейским народом, как раз в нашей главе об этом говорит пророк. Но это не означает, что те люди, которые жили в условиях этих испытаний и прошли через них, у них на сердце было горько. Когда человеку тяжело физически и даже духовно, это совсем не означает, что ему горько. Горько – это общее состояние. Это общее состояние, когда жизнь не работает. Многие люди, и рассказов об этом немало, находясь в тяжелейших условиях концлагерей и уничтожения, освящали этим имя Всевышнего. Им совершенно не было горько на душе. Они понимали, что они не могут понять тех процессов, свидетелями которых они оказались. Они понимают, что это огонь, который горит на Сионе, но при этом внутри них не было горько. Они были готовы пройти так, как в данной ситуации требует еврейское мировоззрение, еврейский закон, как того требует Тора.
А что вы вкладываете в понятие горько?
Я понимаю не физические трудности, которые стоят перед человеком, а его общее духовное состояние. Есть люди, которые больны, есть люди, которые бедны, есть люди, у которых есть какие-то трудности. Об этом говорит царь Давид. «Они воевьон и галалу шмеха, бедные и нуждающиеся восхвалят имя Твое». Когда человек в условиях богатства соблюдает заповеди и себя нормально ведет, ну, это нормально. Когда человек в условиях испытаний, бедности, трудностей освящает имя Всевышнего, тогда это есть игалу, восхваление имени. Горько это, когда человек не видит смысла этих трудностей, этих испытаний, этих несчастий, когда он сломан этим, когда ему пусто на душе.
То есть, если он думает, за что все это и почему это все со мной, это вот так? Если он ров,
когда, когда общая ситуация у него, что он не видит смысла, он не видит служения, он просто мучается физически, мучается душевно, и вместо того, чтобы в таких условиях самых невыносимых испытаний свои поступки внести в сокровищницу Всевышнего, он просто сломан. В Виленском гетто во время нацистской оккупации было 70 свитков Торы. И по ним молились. И не в одном месте. Было много домов учения, где, несмотря на тяжести, где, несмотря на то, что люди жили по много семей в одной квартире, молились по утрам перед тяжелой работой, постились в Йом-Кипур, несмотря на общий голод. Они совершенно не были сломаны. Они понимали, что это декрет, о котором они должны находиться в состоянии траура. Но в состоянии траура есть определенные заповеди, которые у тебя распространяются. Поэтому те заповеди, которые были исполнены в Виленском гетто и в других гетто, они в сокровищницу вошли. Там же могли быть люди, которые были сломаны, у них было горько. Они сказали, что в такой ситуации молиться мы не можем, и никаких намерений, никакую проекцию на будущий мир от своей жизни в условиях гетто мы не собираемся помещать. Вопрос.
Если человек сожалеет или сетует на судьбу, или за что это, и почему так, то это то, как не надо сетовать.
Махариль Блох, Рош ха-Шиват Тельц, в своей книге «Уроки знания» говорит о том, что в нашей субботней молитве мы произносим слова «Кси лой вин, убар лой дает зот», что глупый не поймет и неумный не постигнет этого. И он говорит, о чем идет речь? Речь не идет о совсем глупых, которые вообще ничего не постигают. Речь идет о тех людях, которые говорят, что вот есть что-то одно, что я не понимаю, как будто все остальное он понимает. Поэтому, когда мы пытаемся задать какой-то вопрос на тему правильности чего-то или нет, то это все преломляется в узких рамках нашего суждения. А наше суждение, оно совершенно нерелевантно. У одного суждения одно, у другого суждения другое. Человек должен пытаться понять то, что сказал пророк Ишаяху, «Киломах шаротай махшаротыхэм велодаркейхэм драхай», что не мои пути ваши пути, не мои мысли ваши мысли. Пророк Ишаяху это сказал. Этот отрывок мы читаем в посты. Поэтому, если что-то происходит, что человек не понимает его природы, или он, будучи Всевышним, сделал бы как-то иначе, то это абсолютно нерелевантно ни для кого. В этом и есть особенность того, что такое испытание, что мы должны продолжать наш путь. И тот человек, который сломан на своем пути и путь потерял, ему горько на душе, и он перестал работать как духовное существо. Он страдает, но он уже не работает. Он сломан, он уже больше не работает. Об этом и говорится, что деяние, которое совершает человек в условиях испытаний, это и есть сокровище, сокровищница Всевышнего. Мы сегодня тоже вполне можем совершить какой-то поступок и должны его совершить, чтобы он попал в сокровищницу. У нас сегодня тоже есть испытания. Только если раньше это было испытание голодом или нацистами, сегодня это испытание ленью, тупостью, ожирением, неспособностью подняться на полшага вперед, неспособностью перепрыгнуть в лосину испытания. Сегодня мы тоже вполне можем, постоянно продвигаясь вперед, совершить какие-то поступки, которые в божественную сокровищницу могут войти. А можем жить так, как говорит пророк Йешаяху, мицвата нашей милумада, заповедь, исполненная походя, бездумно, жить еврейским образом жизни. Жизнь еврейским образом жизни в божественную сокровищницу не попадает. Если ты сам ешь на шаббат красную рыбу, а гостей не приглашаешь, то это в божественную сокровищницу не попадает. Молодец, ешь красную рыбу на шаббат, очень хорошо. А в сокровищницу тут не... Если других кормишь, то попадает. Если других кормишь, в особой ситуации попадает. Теперь, сейчас у нас не особая ситуация, сейчас многие люди могут сами себе позволить красную рыбу. Что же мы в такой ситуации можем сделать? Пригласил другого, дал ему красную рыбу, он ест. Попал в сокровищницу? Видимо, тоже не попал. А вот что можно сделать? Можно при красной рыбе такой сказать двар Тура, находиться в таком возвышенном состоянии и поднять другого человека к этому возвышенному состоянию. Вот это войдет в сокровищницу. Возвышаться духовно можно при любой конфигурации, и не обязательно для этого какие-то чрезвычайные обстоятельства, типа катастрофы или разрушения храма. Видимо, каждый из нас может привести какие-то эпизоды из своей жизни, где он поступил так, что об этом не стыдно и поучительно рассказать другому. Об этом говорит пророк. Это клад его. Это клад Всевышнего. Сказано в Торе в книге Дворим. «Ифтах Ашем лаха ето царо готов, и дашемаем латет матар арцеха бейто, улеварехет коль маса едеха, вегелвита гуим рабим ватало тилве». «И откроет тебе Всевышний, если ты будешь достоин, свою сокровищницу добра». То есть это не просто сокровищница, куда попадают наши поступки, и они там залеживаются. Всевышний откроет тебе свою сокровищницу добра, небеса дать тебе дождь на землю твою в свое время и благословить изделия рук твоих. То есть результатом будет благословение, которое ты получаешь с неба, и в результате сказано «Вегелвета гуим рабим ватало тилве», что ты будешь давать долги многим народам, а сам не будешь брать долги. То есть имеется в виду, что ты будешь покупать бонды других стран, а свои бонды не будешь выписывать, потому что у тебя не будет потребности в том, чтобы брать долги. Следующий стих. «Венатанха рашем лерош» и «Сделай тебя Всевышний головой, вело занав, а не хвостом. Вераита рак лымала, вело тие лымата, и ты будешь только подниматься, а не опускаться. Китишмаэль митцвот ашем элокеха, ашернухи митцевха, гайом лишмор велосот». Если будешь ты слышать заповеди Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, исполнить и сделать. Обратите внимание, исполнить, в смысле не нарушать того, что нельзя нарушать, и сделать, исполнить каждую заповедь так, чтобы она работала, чтобы она поднималась высоко. То есть, на первый взгляд получается, что если мы наполняем божественную сокровищницу, то тогда это возвращается благословением на землю. И это абсолютно правильно. Об этом Талмуд в трактате Кидушин говорит следующее. «Схар мицва бэгай алма лейка». Награду за исполнение заповеди в этом мире нет. Если мы исполняем заповеди, то награду за это мы получаем в будущем мире. А как же тогда понять предыдущие слова Торы в книге Дворим, глава 28? Понять, что Всевышний нам даст инструмент для того, чтобы мы могли исполнять эти заповеди еще лучше. Если человек хорошо дает сдаку, то у Всевышнего есть причина дать благословение этому человеку, чтобы он мог построить еще больше, дать еще больше цдаки. Не в том смысле, что если человек дает цдаку или исполняет хорошо заповеди, кормит красной рыбой своих гостей, то он это делает для того, чтобы ему самому на протяжении недели в одиночку красной рыбы еще было много с неба, чтобы ему красная рыба потоком падала и валила. И ради этого он согласен пожертвовать некоторое количество красной рыбы в надежде, в шаббаты, в надежде, что потом это дело окупится. Сказано в Талмуде в трактате Кидушин, что «Схар мицва барай алмалейка», что награды за заповеди в этом мире нет. И одно из простых объяснений, которое приводит к книге Мусара, это то, что одна самая маленькая, самая-самая простая заповедь, которую человек исполнил, награда всего удовольствия, всего человечества за все века в этом мире, удовольствие, польза, которую все человечество за все века получило в этом мире, не способно окупить одну маленькую заповедь, которую сделал человек. Поэтому награду за исполнение заповеди в этом мире в принципе быть не может, потому что одна маленькая наша заповедь, она стоит больше, чем миллиарды евро, которые здесь мы можем получить. Поэтому заплатить за заповедь в этом мире невозможно никак. Но что да, можно. Если человек хорошо исполняет заповеди, можно ему дать благословение для того, чтобы это благословение было инструментом для дальнейшей работы человека. Если хозяин видит, что его раб хорошо копает лопатой, он даст ему кондиционированный трактор. И тот будет же в тракторе сидеть, уже лопаты ему копать не нужно будет. Он может к этому отнестись как к награде, которую он получил. Но хозяин говорит, нет, это не награда. Я действительно вижу, что ты хорошо работаешь. Зачем тебе на жаре лопатой махать? Вот тебе кондиционированный трактор. И копай уже намного больше, намного лучше. Если он вдруг перестанет копать, и в тракторе будет курить или пойдет развратом позаниматься немножко в рабочее время, то хозяин может его трактор у него отобрать. Сказать, я дал тебе трактор, а ты в это время куришь и время проводишь не очень правильно. Это имел в виду Талмуд в трактате Кидушин, говоря «Сахар мицва барай алмалейка», что награды за мицву в этом мире нет, что мы должны понимать, что все, что мы получаем, это инструмент для нашей работы. Ор Ахай. Ирад Гашем Йоцро трепет перед Богом этой сокровищнице. Гакавана и кимиша ешбо ирад Гашем Йоцро летикват и левавод. Смысл сказанного, смысл Писания, что тот, в ком есть трепет перед Богом, это его сокровище для надежды сердца. Шеву двикут уроид барох бенефиш адам, что это присоединение света благословленного Всевышнего к душе человека, как то сказано в Торе, «Ватем адбеким башем элокейхем хаим кулхем хаем», а вы те, кто приблизились, присоединились к Богу вашему, живы вы сегодня. «Веколь миша еш бой рад шамаем ру мишахэна шхина», и каждый, в ком есть трепет перед небесами, он божественное присутствие спускает в нижний мир, как царь Давид сказал в псалмах, «Огель шухен беадам». Шатер пребывает в человеке. Не человек пребывает в шатре, а шатер пребывает в человеке. Такой человек спускает шхину, спускает божественное присутствие, и тогда его гости с красной рыбой видят, что в этом доме у этого человека есть шхина. И они в результате сами начнут открывать похожие шатры по кормлению в шаббат красной рыбы гостей. И шхина будет продолжать проявляться в этом мире. Если человек красную рыбу себе, а селедку гостям, то ситуация может быть иной. Малбим. «Ирад Гашем Йоцро» – трепет перед Богом сокровищницу его. Альпизецы ваши кху мусар хохма, велоиш тадлубы кихат кесов. Хочет сказать нам пророк, чтобы мы переориентировались, и чтобы мы стремились брать мусар и мудрость, а не стремились гнаться за деньгами. Кибеада кесов и кну дварим гевлим, виньяны разман, шенбу мамаш. Что за деньги мы сможем приобрести только вещи суетные, связанные со временем, в которых нет сути. Красная рыба, съеденная в одиночку, быстро перерабатывается. И остаются шлаки от этого. Это известно из физиологии. Сказано в Торе, в книге Дворим. «Вата Исраэль маша мелукеха шоэль мимха, ки имлира это ша мелукеха лалехет бахоль драхав, улеарава ото вилаавода эд гаша мелукеха бахоль левхау бахоль навшеха». И сейчас, Израиль, что Бог требует от тебя, как только трепета перед Богом Всевышним твоим, следовать всеми его путями, любить его и служить Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей. Очень интересно сказано в Торе. А теперь, Израиль, что Бог от тебя требует? Как будто это очень мало. Действительно, для человека, сердце которого полно мусаром и мудростью, это мало. Это элементарно. Не мало, а элементарно. Переориентироваться на то, чтобы в этом мире служить Богу, а не служить своему желудку и прочим телесным органам. Зор. Убывадай манды лейс бейдехило, да его отцар лейс тамен хохмай. Безусловно, тот человек, в котором нет трепета, ибо это сокровищница человека, говорит Зора. Нет там мудрости. В этом мире есть много неглупых людей. Весьма неглупых, которые доказали, что они неглупые в тех науках и в той деятельности, которой они занимались. При этом они абсолютно религиозно нейтральны. Они видят мир, который кричит о своей сотворенности. И у них абсолютно не возникает идеи, что надо найти хозяина этого мира и свою жизнь каким-то образом привести в состояние связи с тем, кто этот мир создал. Так вот, об этом говорит Зоар, что тот, у кого нет трепета перед небесами, нет там мудрости. Настоящей мудрости там нет. Потому что человек в своей жизни потерял главное. Он стал профессором по физике, написал статьи, которые опубликовались, что дал ему определенный рейтинг. А вот Творца мира он не раскрыл. Какие-то физические формулы и закономерности он раскрыл, а Творца мира в этом мире не раскрыл. При этом он мудрый профессор. Вот Зор говорит, что это не так. И самое главное, такой человек просто использовал потенциал своей души для своих рабочих интересов, связанных с трудоустройством и со своей славой. А славу Всевышнего такой человек в этом мире не посчитал нужным даже задуматься о ее раскрытии. Зор. Мораль из Праги. Бешаши мехнисим гадам легин. Когда человека помещают на суд, то его не спрашивают, ты профессор или нет. Что его да, спрашивают? Насата вы натата баюмуна. Когда ты торговал, ты делал это по вере. Кавата итим летура, установил ли ты времена для изучения Торы, а сакта бы приевервия, ты плодился и размножался, или ты решал, что тебе не нужно иметь детей, чтобы они отнимали твои деньги, красную рыбу, в данном случае в качестве примера, твой сон, ты лучше будешь жить для себя. Так вот это спросят тоже. Рожал ли ты детей? Цепитал ли Иешуа? Надеялся ли ты на спасение? Надеялся ли ты на то, чтобы пришел Машиах, и ты приближал это своими поступками? Или концепция Машиаха была для тебя такой теоретически отдаленной, как некая надстройка над иудаизмом? И в теории ты готов был бы, громко, брызгая щедрой слюной, говорить о том, что Машиах, безусловно, придет, но сам ты при этом совершенно лаишуа лоцепита, на спасение не надеялся. Дальше спросят Геванта давар митох давар. Был ли ты в состоянии понять одно из другого? То есть логические причинно-следственные связи в этом мире. Мораль из Праги. Ваафилу рахи, и даже так, если человек сможет дать положительный ответ на этот вопрос, что он детей рожал, а не рожал. И даже так, если трепет перед Богом его сокровищница, то да, а если нет, то нет, что да. Человек дал ответ, а если нет, то нет. Если мы живем иначе, мы торгуем нечестно и время для изучения Торы не устанавливаем, и детей не рожаем, и на спасение мы не надеемся, и мудростью мы тоже не охвачены, то тогда происходят события, по поводу которых плачут ангелы. Вот ангелы кричат на улицах, ангелы служения горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих, он нарушил завет, презрел города, не почитал человека. Опечалена, обездолена земля, пристыжен, увял Ливанон, Шарон уподобился пустыне, обнажились Башан и Кармель. Ныне восстану, говорит Господь, ныне вознесусь, ныне поднимусь. В такой ситуации Всевышнему придется подниматься, появляясь и раскрываясь в этом мире, в условиях прихода Машиаха, когда мы, в общем-то, все потеряли, и ангелы плачут о том состоянии, в котором мы находимся. Мидраш Зута. Свидетелем небесных процессов исполнения этого пророчества был пророк Ирмияху при разрушении Иерусалимского храма. Амар Ирмияху лифне акодеш барагу, ми потеха лисраэль кина. Пророк Ирмияху во времена разрушения храма, обратите внимание, что Мидраш вообще говорит, что пророк Ирмияху обращается к Всевышнему благословлен он и спрашивает, кто произносит слова плача об Израиле первым, ты или ангелы служения. Смотрите, для большинства людей разрушение храма имело весьма практический аспект, когда в условиях жары месяца Ава их вели из Израиля, где месяц Ава, август, самый жаркий месяц, а вели их в сторону Вавилона, где градусов на 10-15 теплее. И водоснабжение тогда не очень хорошо работало, и они были окованы в кандалы. Пророк Ирмияху не был в оковах. Вавилон его не погнали, он остался в земле Израиля. И в то время, когда все видят разрушение храма, как храм горит, и когда... Ну, вопрос тогда не задавали, где был Бог, почему Бог не остановил вавилонские колесницы, потому что пророк Ирмияху предупреждал, что Бог вавилонские колесницы не остановит. Это как раз вся книга пророка Ирмияху об этом говорит, что если будете продолжать так жить, то вавилонские колесницы Бог не остановит. Это было прямо сказано, поэтому люди этот вопрос не задавали, это они как раз понимали, что главный вопрос – это не где Бог, а где человек. Пророк Ирмияху в то время обращается к Всевышнему с вопросом, кто будет оплакивать Израиль? Получает ответ. И говорит он, Всевышний ему, «Амара кодыш барагу, ани потех тхила». Говорит, Всевышний, я первым начинаю этот плач. «Мияд патаха кодыш барагу, огали шудад, веколь митарай нитоку». Храм мой был разграблен, и все нити были разорваны, нити связи между божественным и человеком. Бана яцуни вейнам, сыновья мои вышли и пропали. И пророк Ирмияху говорит, умелахея шарет унимахарав, и ангелы служения отвечают вслед за Всевышним. Что отвечают ангелы служения? Они отвечают, вот этот стих пророка Ишаяху не повторяют. Говорят, ген арелим цаку хуца мелахей шалом арифкаун. Вот ангелы служения горько плачут. В тот час ангелы собрались для того, чтобы утешать Всевышнего. Плачущие ангелы горьким плачем собрались для того, чтобы утешать Всевышнего. И он отказался принять их утешение. То есть он остается в состоянии плача и в состоянии траура о разрушенном храме и об изгнании своих сыновей. Этот плач продолжается до сегодняшнего дня. Не то, что Всевышний немножко поплакал и успокоился. Мы живем сегодня в условиях плача Всевышнего. Мы веселимся, едим красную рыбу по будням, а Всевышний находится в состоянии плача. А мы никакой причины для плача не обнаруживаем. Пророк Ирмияху. «Вим тишму обим истарим тивке навши мипней гава, ведамати дама ветерайда нидима, кинишбая дараше». Если вы послушаете, то услышите, как во глубине плачет душа моя, говорит Всевышний, из-за величия, и слезы мои спускаются, ибо попал в плен народ Всевышнего. Из-за какого величия? Из-за какого величия плачет Всевышний? Талмуд, трактате Хагига. «Бемистарим тевке навши мипне гава». Во глубине будет плакать душа моя из-за величия. «Май мипне гава». «Амарав Шмуль барыцхак мипне гава таншель Исраэль шенитла мирем ванитна ловдей кохавим». Говорит Рав Шмуль барыцхак, из-за величия Израиля, которое было забрано у них и отдано идолопоклонникам. Сегодня величие у идолопоклонников. Рав Шмуль бар Нахмани амар мипней гавата шель малхут шамаем. Рав Шмуль бар Нахмани говорит, из-за величия небесного царства, которое пропало и тоже оказалось сокрытым. Этот плач не был только в час разрушения храма, он пронизывает небеса до сего дня, определяя действительность и истинную реальность, подчеркивая противоречивость нашего бытия в мире без храма. «Ныне восстану, говорит Господь, ныне вознесусь, ныне поднимусь». Раши. «Ата акум, сейчас я поднимусь». «Миров раот шааса рао евлами лоитапек од ата экум веромем вейнасе». «Из-за изобилия несчастья, которое враг причинил моему народу, я не буду больше сдерживаться, я поднимусь и возвышусь». Митсуда Давид. «Ата акум, сейчас я поднимусь». Рационало мар гуильви киблу онеш кезе, лехах юмар ашем, атаякум лгипарами мелахашу. Потому что получили они такое наказание. Сейчас поднимусь я для того, чтобы воздать царю Ассирии. Беременны вы сеном, разродитесь соломой, дыхание ваше огонь, который пожрет вас. Беременны сеном, разродитесь соломой, это касается уже народов мира. В данном случае, в первую очередь, царя Ассирии и Гога, царя Магога, в конце дней. Тегеру хашаш, беременного сеном, умер кенегед гаами машер бемехане мелех ашур. Касается это народов, которые в лагере царя Ассирии. Векарага махшевай район, и мысль он называет беременностью. Вегамаасе лида, действие родами. «Вэгэм хашву лилькод Ярушалаем вэлола бэдам». Они хотели захватить Иерусалим, но не получилось это у них. «Гэнэй махшаватам гэвэлю масэгэм тогу». И вот мысль их суета и поступки их безрезультатны. «Вэзэу хашаш вэкаш». И это сено и солома. «Вэхашаш гу ракаш гадак». Хашаш – это тонкое сено. «Рухахэм эш тухлэхэм». И дух ваш вас сожжет огнем, мысли ваши будут огнем, который вас сожжет. Очень важно, чтобы это описание ассирийской реальности мы сами добровольно к себе не отнесли, чтобы не оказалось так, что наши мысли, нашу сено-соломовую жизнедеятельность пожирают огнем. Это важно, правильно? Очень важно. Чтобы наши мысли не были как огонь, который поедает нашу сено-соломовую реальность ее достижениями. И будут народы, как горящая известь, как терни, отсеченные, сжигаемые в огне. И будут народы, как сжигаемая известь. За что такое наказание народом. Рабейну Пхая. «Вэлу агуим ашаринье хашем ланасот бам эт Исраэль». Это народы, которые Всевышний поместил для того, чтобы испытать ими Израиль. Это касается не всех народов, а тех, которые были с нами в контакте на протяжении истории. Остальные нерелевантны. Даже для этого стиха нерелевантны. Они просто живут в мире. Даже этот стих их не касается. Вектив. Леман насод бам эт Исраэль гашумлим гэм эт дэра гашем лалэхэт бам. Как то сказано, что Всевышний поместил народы, сказано в Торе, для того, чтобы испытать народы, народ Израиля, соблюдают ли они путь Всевышнего, идут им или нет. Укше ямод гакера малямдой, когда виноградник Всевышнего будет восстановлен, бамишмер это Тура соблюдением Торы, вэгаю амим срифот висит куцим к сухим бэш яцету. Тогда народы, как известь, сжигаемая в огне, будут сожжены. Тора, книга Дварим, глава 33. Вайомер Ашем ми Синай бава зарах ми сир ламо, гуфе ми гар паран, ваата ми ревавот кодеш, ми миноеш дат ламо. Наша последняя недельная глава в Торе. Один из последних стихов в Торе. «И сказал, Всевышний придет с Синая и засветит с горы Сеир народу своему, с горы Эдома, которому народ его будет подчинен. Всевышний засветит. Ватамер и вот кодыш, и ты в воинствах своих, возвышенных, священных, миминоешь датламо, справа от него огонь веры его». Огонь веры. Всевышний огонь. Перед огнем легко трепетать. Потому что ты видишь его силу, его мощь. В конце дней Тора раскроется в пылающем огне, что явится причиной сжигания народов нечестивости. Талмуд Трактате Сота. Почему нечестивые народы, горящие в пламени Торы, сравниваются с известью? Талмуд Трактате Сота говорит следующее. Какая была первая заповедь, которая была дана еврейскому народу по пришествии в землю Израиля? Что первые евреи должны были сделать? Куда пойти?
На горы.
Пойти, совершенно верно, на гору Гризим и гору Иваль в Шхем, получить там благословение и проклятие, сделать осязаемым, что исполнение Торы приводит к благословению, а нарушение к проклятию. И, среди прочего, они должны были в городе Шхем, месте, предназначенном для несчастья, где произошли многие несчастья в нашей истории, сделать жертвенник, покрыть его известью и написать на нем на 70 языках всю Тору. Как это технически осуществляется, я не знаю, видимо, степень сжатости была достаточно большая. Во всяком случае, евреи поместили для народов, чтобы они могли видеть. Об этом говорит Талмуд Трактате Сота. Тану Рабонан, Кейцад Катву Исраэль это Тура. Каким образом евреи там написали Тору в Шхеме на жертвеннике, покрытом известью. Есть одна точка зрения, что сначала каменный жертвенник покрыли известью, и на извести написали на 70 языках всю Тору. Есть другая точка зрения, что на камнях написали всю Тору, и известью все закрыли. Написали текст, его замазали сверху известью. Две точки зрения, как выглядело писание Торы. Спор мудрецов Талмуда сводится к вопросу, в какой мере истинность Торы сокрыта сегодня от народов мира. Она написана на извести так, что видна и читаема для всех народов мира? Или все-таки нужно сначала эту известь отколупать, и лишь потом буквы начнут проступать? Степень открытия. Тем не менее, еврейский народ принес Тору и знание о едином Боге миру. Мир не воспользовался этим знанием. Тонкую оболочку законов природы, которые скрывают божественность, не удалили. Поэтому сгорят сами, как эта оболочка извести в огне истины. Слушайте дальние, что сделал я, и узнайте ближние силу мою. Обратите внимание, близкие обладают знанием, далекие лишь возможностью об этом услышать. Устрашились на Ционе грешники, трепет объял лицемерных. Кто из нас жить может, огонь пожирающий? Кто из нас жить может, костры вечные? Преисполнились на Ционе грешники страхом. Одни комментаторы отмечают, что речь идет о покружении Иерусалима, армии Ассирии. Другие о тягостях испытаний конца дней, когда те, кто окружили, они страхом будут преисполнены. Мидраш Тилим говорит, что так же страх будет и на нечестивых из еврейского народа. Элу гарашаим шмит пахдим латидлаво. Это нечестивцы, которые боятся будущего мира. Как то сказано, пахдубы цион хатаим, будут преисполнены страхом грешники при испытаниях конца дней, при испытаниях прихода Машиаха. То есть страх, который ломает человека, который не дает ему сил выдержать. Мигарам ларем, что причинило им страх в условиях испытаний. Это как раз и Рашуа ответ на ваш вопрос на тему того, как можно было в катастрофу не преисполниться страхом и остаться верным своему служению. Как раз, что привело к тому, что в условиях испытания, тяжелого, страшного испытания, они сломались, преисполнились страхом, что они не трепетали перед Всевышним до того. Тот, для кого концепция Всевышнего была очень слабой до испытания, во время испытания она лопнет вообще. Тот, у кого концепция существования Бога была сильная, он выдержит это испытание. Конечно, мы можем лишь по этому поводу молчать и пребывать в состоянии траура о великом пожарище, которое произошло при разрушении храма и во времена катастрофы европейского еврейства. Сказано в Торе, в книге Дворим, «Ки Гашем Элокеха эш охла гуэль кано, ибо Всевышний Бог твой, огонь пожирающий, Бог ревностный». Бог ревностный, он не дает нечестивцу продолжать свое бренное существование. Он с нечестивцем будет спорить. Он будет ему посылать некоторые трудности с тем, чтобы нечестивец с ними столкнулся и попытался исправить свои пути. Орахаем. Пахду бы цион хатаим, преисполнились страха грешники на Ционе. Шиколь миша еш бо яду аверот, либо яревы харед ме ацму. Тот, у кого есть грех, его сердце преисполнено страхом. Если у тебя нет Бога в этом мире, то ты преисполнен экзистенциальными страхами за свое бытие, за свое существование. Если у тебя есть Бог, то ситуация совершенно другая. Ситуация совсем другая. Талмуд трактате Брахот. Гаху Талмиды Дарави Казель Басер Дараби Ишмуэль Бараби Йоси. Некий ученик шел за мудрецом по имени Рав Ишмуэль Бараби Йоси. Бешука де Цион. По рынку на горе Сион. Хазил кадекамавхит. Он видел, что тот боится чего-то. Римлян. Амар лейхатаат. Он говорит ему, ты, видимо, согрешил. Как то сказано, что на Ционе будет бояться хатаим. Амар лей, отвечает ему ученик, верактив, вот сказано же, ашра адами фахет тамид, счастлив человек, который боится всегда. Есть такой стих у пророка. Амар лей, харуби деврей турактив. Отвечает ему учитель, это то, что сказано в словах Торы. Счастлив тот, кто трепещет, тот, кто боится всегда, в смысле понимания величия Торы. А тот, кто боится за свое существование, он всегда несчастлив. Тот, кто ходит путями праведности и говорит справедливо, презирает доходы от грабежа, сотрясает руки свои от взяток, затыкает ухо свое, чтобы не слышать о крови, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, будет он обитать на высотах твердыни скал, опора его, хлеб его дан ему, вода его обеспечена. Такого человека есть связь с источником жизни. Это благословение праведников. Царя в красоте его увидят глаза твои, увидят землю просторную. Мелех баяфьот и хазена инеха. Царь красоту его увидят глаза твои. Радак. Царь в красоте его, рухи скиягу. речет о царе Хизкияху. «Ваамарта хезена инеха кенегед шевет Иуда». И он сказал: «Увидят глаза твои, обращаясь к колену Иуды». Раши. «Мелах беяфьо тихезена инеха, царь, красоту его увидят глаза твои». «Пируш тискелерот мерц мерхаким мелах бехадар гоно». Ты сможешь увидеть из далеких земель царя в его величии. «Оха кодыш барагу шагу мелах ото». Тихазе мерц мерхаким, шатаумет ватиреханисим, рагдулим шеаселыха. Либо это касается Всевышнего, который будет царем на земле, когда наступит конец мира, и ты сможешь увидеть его величие.
Мы очень легко прошли один стих, который меня цепляет. Тот, кто ходит путями праведностями, понятно, и говорит праведно, понятно, и презирает, и все хорошо. Но дальше, тот, кто закрывает уши, чтобы не слышать о крови, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла. И вот этот человек будет обитать на высотах и будет иметь свой хлеб. Это настолько противоречит нашему современному пониманию мира, что вот хочется задать вопрос, что имелось в виду? Да, следует быть праведным, это понятно, первая часть стиха совершенно вяжется с тем, что мы понимаем, но вторая совершенно не вяжется. То есть что мы должны закрыть глаза на зло, не слышать о крови и что? И кровь будет литься вокруг нас, и зло будет происходить вокруг нас.
Мидраш Раба. Раби Минаше бар брейд рав Йехошуа бен Леви амар. Мацину шоколь мишеруэ двар ирва, вейну зану инав мимена, зухэлэ гагбиль пне ашхина. Мы находим, что каждый человек, который видит разврат перед собой и не насыщает этим свои глаза, удостоится увидеть шхину. Имеется в виду, что человек, перед которым раскрываются картины, ненадлежащие зрению, те картины, которые злое начало хочет видеть, а доброе от этого страдает. И тот человек, который слышит тупое, бессмысленное, бездарное, он покидает это общество. Об этом идет речь, что человек не принимает активного участия в неуместном времяпрепровождении. Это так Мидраш Раба объясняет этот стих. Я ответил на ваш вопрос?
Не совсем. Потому что есть вещи, от которых можно отказаться, согласен, а есть вещи, в которых вы живете, и вы не можете от них отказаться. Вы должны либо стать на их пути, либо быть уничтожены этим. Непонятно
будет? Наверное, хорошо будет какой-нибудь пример. Общая идея еще раз такая, что ты просто в разврате не принимаешь участие в видении и слышании. Во зле ты не принимаешь участие, в неуместном ты не принимаешь участие.
Вы идете, там девушку насилуют, вы ничего вы не принимаете участие в этом.
Все да, вы не принимаете участие в насилии, да.
Да, и вы молодец.
Вы не насилуете девушку вместе с этими людьми.
И вы молодец.
Теперь, о том, что нам нужно стараться, насколько это в наших силах, исправлять зло, но это...
Написано, закрыть глаза на зло, вот что меня вот больше всего...
Закрыть глаза в аспекте того, чтобы не принять участие во зле. То есть вы сразу же подняли некоторый вопрос, когда есть противоречие каких-то... ценности. Одна да. ценность – это принять участие в насилии. Да. Вторая ценность, противоположная ей, это противодействовать да. этому насилию. Здесь речь идет о том, что нам предлагает злое начало. Злое начало нам обычно предлагает разные формы грехи, в которых противоречием является только грубость, примитивность и телесность, а не то, что кто-то от этого страдает. Такое злое начало нормальному человеку не предлагают. Поэтому идея здесь, конечно, не заключается в том, что не должен принять участие в исправлении этого мира настолько, насколько у тебя есть, а в том, чтобы ты в порче этого мира не принимал участие, чтобы глаза твои не устремлялись к запрещенному и уши твои не стремились к запрещенному. Теперь, наверное, лучше.
Да?
вот в изгнании, на Терзине или еще где-то. Да, вот они не могут ничего сделать.
Как евреи тогда будут стрелять в араба, который там собирается кого-то это убить? Это что?
Закрыть еще раз, речь идет исключительно и только о том, что нам предписано, чтобы зло и недостаток, и злое начало нас не преследовать. Посмотрите, здесь все это через запятую идет. Посмотрите, как здесь сказано. Тот, кто ходит путями праведности и говорит справедливо, презирает доходы от грабежа. У человека есть желание иногда чуть-чуть имущество заработать неправильным путем. Руки свои освобождает от взятки, затыкает ухо свое, чтобы не слышать о крови, не слушать.
Вот стоп. Вот что это значит? Затыкает уши свои, чтобы не слышать о крови.
Анекдоты про тещу неуместные. Когда человек слышит зло, которое в этом мире рассказывают и которым делятся, вещи, которые противоречат. Да, наверное, в том числе и лашон ара. Но вообще любое зло, как бы. Сегодня информация у нас такая, что во многих газетах, во многих средствах массовой информации в основном рассказывают о зле. А добре никому слушать не интересно. Кто хочет добро, может взять какую-нибудь старую религиозную книгу, почитать, там про добро рассказано. А средства массовой информации сегодня в основном говорят про зло. Кто затыкает уши и не слушает это, и кто затыкает глаза и не смотрит то, что неуместно и то, что нескромно, тот будет обитать на высотах твердыни скал. Это такая мысль. Еще раз, это не означает, что мы не должны исправлять зло и от крови не спасать и так далее. Об этом речь не идет. Речь идет о том, что мы должны сами не принимать в этом пассивное участие и интерес к этому не иметь. Это простой смысл писания. Сердце твое вспоминать будет об ужасах, где писец, где взвешивающий. Раши. Либха и хагейма, сердце твое будет чувствовать ужас. Кшетирега сарим ва хамим шеляком шагаю шлетим ба хейгем ва хейгем недуним ба геном. Ехаге либха эйма, ветомар айеха хмотану гдулатан шалейла. Как раз тоже ответ на те вопросы, которые вы все вместе подняли, что сердце твое вспоминать будет об ужасах, когда ты увидишь министров и сановников, язычников, которые правили в этом мире и будут судиться в геноме, то тогда сердце твое будет размышлять и говорить, где же мудрость и величие этих. Раз эти были те, кто жили вот тем, что рассказывали о крови, творили эту кровь и так далее, от тебя это никогда не привлекало и не притягивало. Ослабели узы твои, не удерживают основания мачты свои, не натягивают паруса. Тогда разделена будет добыча большая, даже хромые получат много. И не скажет житель Иерусалима, болен я, народу, живущему в нем, прощен грех. Мецудат Давид. Убаль йомар шахен халити, не скажет человек, что болен он. Ашухен Бирушалаем, живущий в Иерусалиме, ло ямар миата рен нихлети мирова царот, ки рамга йошевба ие насу миху паравон, вело яво от царот, вело их юхулим. Чтоб проживающий в Иерусалиме не скажет, что вот болен я, ибо из-за изобилия несчастий народа, который находится в Иерусалиме, когда народ будет возвышен и будет искуплен грех, не придут больше несчастья и не будет больных. До избавления народа Израиля каждый из нас пребывает в состоянии болезни. Об этом говорит пророк Ирмияху, говоря о причинах разрушения храма. «Ойли аль шеври нахала макати ваани амарти ахзе холи ваисаену». «Горе мне от болезни моей, наследие мое, боль моя». А я сказал, что это лишь некое недомогание, и смогу я перенести его. Это наша проблема. Об этом говорит пророк Ирмияху, в связи с чем произошло разрушение храма, что мы все считаем, что мы в целом здоровы. особенно душевное, что у нас есть некоторые легкие недуги, легкие недомогания, легкие проблемы. А на самом деле наследие боль моя. Шареура. Велефиша гамида газота некрет цедек, хайта тамид берушалаем, лолан адам берушалаем вавон биядой. Поскольку свойство справедливости было в Иерусалиме, то сказано об этом, что не было человека, который бы провел ночь в Иерусалиме, и грех остался бы в его руке. Тема нашей лекции – плач ангелов о разрушении храма, пропажи шхины и испытаниях еврейского народа в конце дней. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.